34 вопросе. В этих вопросах о смысле слов мы изучаем смысл вообще каббалистических слов. Мы используем для описания духовного мира наш язык, земной язык. Другого языка нет. Потому что духовное – это значит внутреннее ощущение. Это то, что я ощущаю внутри себя. И там внутри меня нет слов. Там просто есть какое-то чувство. Как это чувство я могу выразить другому, снаружи? Внутри себя мне не надо их каким-то образом, эти чувства, облачить в слова, придать им какую-то форму, какое-то уравнение сделать из них. Совершенно мне это не надо. Мне надо просто чувствовать. Но для того, чтобы выразить эти чувства и передать другому, письменно или устно, я должен их каким-то образом вытащить из чувств в разум. В разуме я должен эти чувства облачить в соответствующую оболочку смысловую, словесную, и уже передать другому, или в виде формулы, или в виде предложения, или, может быть, в виде звуков музыкальных, неважно как. Но я должен одеть на свое оголенное чувство какое-то одеяние, чтобы передать через, как по линии вот передается сейчас мой голос, через всякие электронные колебания там и так далее, по нашим путям, волны, а потом снова он перед вами воспроизводится как голос из динамика. Так и здесь свои внутренние чувства я должен облачить в какой-то передатчик, передать с помощью его другому человеку, чтобы это мои слова вышли изо рта, вошли в ухо кого-то, и там воспринялись в его разуме, и из его разума вошли в его чувства. То есть в итоге мы работаем чувствами, и эти чувства в нас, даже в нашем мире, они абсолютно духовные. Вы не найдете никакого места в теле человека, где находятся чувства. Нельзя их вырезать из нашего тела, и иначе станет бесчувственным. Нет такого. Потому что каждая клеточка нашего организма, она чувствует. Существует просто какая-то мембрана, переходник между нашими органами чувств, электрическими всякими колебаниями и эффектами, и затем входом в душу, в то, что чувствует. То, что создал Творец как орган наслаждения, ощущения наслаждения. Так вот, мы с вами занимаемся языком, облачением на чувства слов и пытаемся таким образом понять, когда каббалист говорит, допустим, вопрос 34, что такое выше и ниже, что он под этим подразумевает, какие у него при этом ощущения есть, к чему они эти выше и ниже. Ответ. 34-й ответ. Более важный считается выше, а более худший считается ниже. То есть выше, ниже, нет такого понятия выше и ниже, как я показываю сейчас. Один выше, а другой ниже. Каббалист не говорит о выше, ниже в таких категориях. У него выше, ниже в ощущениях нет. У него есть более важный и менее важный. Но употребляет он слова для того, чтобы выразить нам, построить якобы в нашем мире эту иерархию. Он говорит более выше и менее выше. Вопрос 35. Что такое место? В духовном, как мы знаем, места нет. Духовное пространство – это виртуальное пространство, как бы, то есть не имеющее места физического. А что же называется тогда местом? Место, желание получать в творении, это место для всего наслаждения и света в нем. То есть, если у меня есть большое желание получать, то во мне много места. Если маленькое желание получать, то у меня мало места. Если у меня отсутствует желание, то у меня нет места. У нас в настоящий момент нет места для духовного ощущения. Отсутствует желание к духовному. То есть желание и место – это равнозначные слова. Что такое квадрат? Мы чертим всякие виды. В духовном мире нет ни места, нет ни фигур никаких, совершенно никаких атрибутик вот этих нашего мира. Нет осей 3, 4, 10, неважно. Это не энмерное, не трехмерное, ни никакое пространство. Что же тогда мы называем духовным квадратом? Степень, включающая в себя 4 стадии, ступень, включающая в себя 4 стадии, находящаяся в желании, называется квадратом. Треугольник, ступень, в которой есть только 3 первые стадии желания, называется треугольник. Мы с вами об этом уже говорили, что если у нас есть стадия 1, 2, 3, 4, это называется полная кли, все 4 стадии желания. Если 4-я стадия, малхус, поднимается ко 2-й стадии, к бине, и образует треугольник, тогда вот этот треугольник, он означает работу в цинцум бет. Отсюда вот эта вот диагональ, она называется парса. Над парсой 1-я стадия. И под парсой 3-я стадия. Они образуют кли. А вот это вот их сочетание 1-й стадии, 3-й стадии, а здесь 2-й и 4-й, образует букву алиф, первую букву алфавита, с которой начинается весь алфавит. Весь алфавит, то есть все слова, вся конструкция букв, вся конструкция килим, она начинается с цинцум бет, с подъема малхут в бину. Это малхут, а это бина. И поэтому, когда мы говорим о четырехугольнике или о треугольнике, мы говорим, четырехугольник – это работа цинцум алиф, то, что есть у нас над табуром Адам Кадмон, а работа под табуром Адам Кадмон в мирах Ацилут, Брия и Цераусия, Асия, она уже происходит только в цинцум бет. И поэтому оттуда только и начинается источник букв. Что такое касание в духовном мире? Вопрос 38. Если изменение свойств ступени от ее корня не настолько различимо, чтобы отделить ее от корня, называется, что она касается корня. У нас в духовном мире есть такие состояния. Слияние полное – это когда 2 окружности как бы накладываются друг на друга. Да? Что значит накладываться друг на друга? Есть у нас 1-я окружность, которую создал Творец. Малхут находится в центре, и все заполнено светом. Такое состояние называется бесконечностью. Его создал Творец. Затем Малхут делает цимцум. Абсолютно пустое пространство. И затем, это 2-е, и затем оно возвращается в это же состояние, но уже в 3-м состоянии. Что значит? Когда она сама заполняет себя светом, именно благодаря своей внутренней работе. Эти состояния так и называются 1, 2 и 3. Вот это все состояние 2, работа, малхут. И 3-е состояние – это уже снова мир бесконечности. То есть 1-е состояние – это мир бесконечности со стороны Творца. Второе состояние – это исправление творения. И третье состояние – это опять приход в мир бесконечности со стороны творения. Так вот, когда Малхут полностью совпадает с Творцом по своему действию, называется полное слияние. Если же между Творцом и творением есть только частичное совпадение свойств, то это называется частичным слиянием. И в зависимости от того, насколько эти свойства, они могут быть противоположны, то есть абсолютно полярно удалены друг от друга, затем они могут быть более приближаться друг к другу, затем начинать касаться друг друга. Касаться друг друга, то есть существует одно общее свойство из всех свойств Творца, из всех свойств Малхут творения, в котором они равны. Затем существует перекрытие, когда есть между ними какие-то не одно общее свойство, а несколько общих свойств. И в зависимости от того, насколько творение входит в Творца, все больше захватывает его, больше захватывает его. В зависимости от этого и определяется духовный уровень творения в Творце. Так? Вот допустим, вот наверху находится Творец, а отсюда мы поднимаемся снизу, через Махсом. Так вот, наш вход в Махсом, он и определяет совпадение наших свойств. Так? Насколько Малхут входит в Творца, совпадает с ним. И вот этот вот уровень, где она входит с Творцом, общий вот этот вот общая площадь их, она и является показателем уровня человека относительно Творца. Центральная точка, 39-й вопрос. Четвертая стадия, что в бесконечности, называется так, центральной точкой, по причине единства ее со светом бесконечности. Центральная точка – это четвертая стадия в бесконечности, которая находится в полном единстве со светом бесконечности. Поэтому она называется центральной точкой. Если бы она была не в полном единстве со светом бесконечности, она не находилась бы в центре бесконечности. Она бы находилась бы в каком-то другом месте. То есть центр – это когда полностью совпадают свойства этой точки со светом. Единство. Это единство, откуда же оно может быть в первом состоянии? Оно в первом состоянии единства, поскольку оно диктуется свойствами света. Творцом определено это единство. Как мы и говорим, что в начале мир бесконечности создан Творцом. Что значит мир бесконечности? Мир бесконечности – это означает, что Малхут получает бесконечно. Совершенно нет с ее стороны никаких ограничений. То есть она полностью, полностью сливается здесь со светом. Так зачем же надо что-то исправлять? Исправлять надо единственное что? Что это состояние сделано Творцом, а не самим творением. Только это мы и исправляем. Мы желаем того же состояния полного слияния с Творцом, полного единства, которое есть в первом состоянии, но чтобы оно исходило от нас. После всей работы над собой мы его достигаем в третьем состоянии. Возвращаемся к тому же состоянию бесконечности. И тогда мы уже являемся не центральной точкой в бесконечности. Тогда мы представляем собой всю эту бесконечность. Конец. Сов. 40-й вопрос. Сов и Сиюм конец и завершение каждого творения, которое происходит вследствие силы сопротивления, ограничения четвертой стадии, где высший свет прекращает светить, поскольку она не принимает его. То есть у нас есть распространение света по четырем стадиям 0, 1, 2, 3. Это кетер, хухма, бина, зерамтин. И когда она доходит до малхут, до последней стадии, здесь свет уже дальше не распространяется. Потому что малхут сделала на себя условие цинцум алиф. Она не принимает в себя свет, потому что желает быть подобной свету. Каким-то образом уподобиться ему, принять на себя те же свойства, что и свет. А это свойство значит не получать. Малхут делает на себя цинцум алиф, не получать, и поэтому свет распространяется только в первых 9 сферотах, так называемых, или 9 сферот, или в первых 3 стадиях. А малхут, 4-я стадия, не получает свет. Поэтому здесь и называется это место Сов или Сиюм. И поэтому в Гальгальта, когда Малхут получает свет, у него происходит Рош, Тох, Сов. Вот эта часть Сов, это и есть Малхут. А там, где заканчивается полностью Малхут, называется Сиюм. Круглый. Вопрос 41. Оголь. Что значит круглый? Если нет отличия верха и низа между 4 стадиями желания получить, оно считается круглым, наподобие формы круга, где нет понятия верх или низ. И поэтому 4 стадии называются 4 кругами, окружностями, входящими одна в другую так, что невозможно распознать и различить в них верх и низ. Что это значит? Если мы говорим о самой Малхут и ее свойствах, не ограниченные никакими ограничениями, которые она взяла на себя, то 4 стадии, они воспринимаются нами как окружности. Но я их рисую обычно сверху вниз, чтобы показать причинно-следственное их развитие сверху вниз. Но в принципе они окружности. Это 1-я стадия, 0-я, 1-я, 2-я, 3-я и последняя, малхут, 4-я. Почему мы их рисуем в виде окружности? Потому что нет в них ничего, чтобы говорило об ущербности, о состоянии верха и низа между ними. Вы помните, что называется верхом или низом? В ответе 41 он говорит, если нет отличия верха и низа. А что значит верх и низ? Где это у нас было верх и низ? Низ у нас в вопросе 29 было. Да? Выше ниже 34-й вопрос. Мы сегодня его проходили. Более важно считается выше, более худше считается ниже. А у нас нет еще более важно или более худше. Здесь еще этого нет. До цимцум алиф. И поэтому мы рисуем это окружностью. Почему окружностью? Потому что в окружности все точки одинаковые. Самая удаленная точка от четвертки, то точки здесь сверху, а она же в принципе и снизу. И нет никакой разницы между верхом и низом в окружности, или справа налево. поэтому окружностью мы изображаем равноценное желание. А разница между этими желаниями только как это первичное, а это вторичное. Но ни в коем случае ни одно ниже другого. Они между собой проявляются как причина-следствие, причина-следствие, причина-следствие. Не более. Только после того, как четвертая стадия делает на себя, четвертая стадия делает цимцум алиф, она говорит, начиная с этого момента и далее, все, что относится к свойству отдавать к Творцу, я пишу сверху, он для меня самый высший. Все, что относится ко мне, к творению, неисправленному, это называется ниже, низ. Это говорит сейчас четвертая стадия. Она устанавливает, что значит вверх и что значит низ. И градуирует себя относительно Творца. И говорит, что только в мере подобия свойств есть возможность подниматься к Творцу. Это сама четвертая стадия так делает. Потому что поэтому до цимцум алиф у нас все изображается как окружности. После цимцум алиф у нас все изображается как прямые линии сверху вниз. А потом, когда все эти прямые линии сверху вниз, они исправляются, мы снова приходим к окружности. Почему мы приходим к окружности? Ведь экран остается, экран делает нам прямую линию. Экран, который здесь, в исправлении, он говорит о том, что я получаю свет, измеряю его в свои рожь, а потом часть принимаю. Это у меня тох, а внизу находится сов. А почему сов находится под тохом? Потому что сов менее важна. Она не может получить ради Творца, не может заниматься отдачей. Поэтому она дальше от Творца, а тох ближе к Творцу. Экран, который стоит здесь вот в П, этот экран, он и превращает все эти окружности в прямые линии. То есть делит их на более важные, менее важные, более высшие, менее высшие. А затем, когда этот экран становится, значит, это состояние мы обозначим как первое, исходная бесконечность, это состояние второе, работа с экраном, и состояние третье, достижение снова гмар тикун, полного исправления, уже творением. Почему третье состояние, оно полностью с экраном? Потому что здесь экран на 100%. То есть нет никакого ограничения снова, так же, как и здесь. Полностью все желания находятся под 100% экраном. И поэтому снова пропадает различие между ними. Вверх, низ, кто, куда и какой. В конце исправления нет никакого значения. Кто, откуда, с какой части Адама решен. Ничего. Все души снова сливаются в одну. И поскольку они взаимодействуют полностью, включаясь одна в другую, нет никаких отличий между ними. Кто-то здесь сверху, так он тут же снизу. Кто-то здесь сверху, так он тут же снизу. Не имеет никакого значения. Только в процессе исправления есть разделение на более высшие, на более низшие души. Кто-то был уже большим каббалистом, кто-то еще только через 200 лет узнает, что такое вообще существует духовный мир и какая-то связь его с ним и так далее. Но это все только в процессе творения, потому что мы из разных частей Адама решен и действуем под влиянием экрана. Каждый из нас со своим желанием и с соответствующим экраном. Но когда этот экран полностью одевается на все желания, то снова все исчезает, все различие, и все мы снова входим в состояние, которое называется бесконечностью. Баля Сулам говорит об этом в предисловии книги «Зор». Я вам советую, кто желает, там это почитать. Вопрос 42. Высший. Высший называется более важный. Отделение. Мы говорили о том, как приближаются парцуфим друг к другу в подобии свойств. Затем, если эти свойства действительно подобны, совмещаются вплоть до полного слияния. А теперь, как они отделяются друг от друга? Две ступени, в которых нет совпадения свойств ни в чем, называются совершенно отделенными друг от друга. То есть, если есть хотя бы одно свойство одного с другим подобное, тогда они касаются друг друга. А если это свойство одно единственное общее между ними пропало, то они уже отрываются друг от друга. А затем, если их свойства становятся даже противоположными, то в мере противоположности они расходятся. Значит, отделением называется полное, абсолютное несовпадение свойств. Пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. То есть, необходимо, чтобы было место, чтобы это место было пустым, ощущалось пустым. Ощущение пустоты в себе – это значит ощущение готовности исправиться и наполниться. Значит, как это возможно? Малхут в мире бесконечности чувствовала себя полностью наполненной светом. А затем она начала терять оценку этого света как наполнение, потому что потеряла важность в этом свете. Обнаружила, что он исходит из дающего, а она получающая. И ощущение дающего понизило ей важность этого света до нуля. Она ощутила себя опустошенной, хотя по-прежнему свет никуда не исчез. И поэтому решила, я должна наполняться не светом, который приходит от дающего, я должна наполняться отдачей дающему. Тот свет, который наполняет Творца, наслаждение от отдачи, должно быть и моим светом, наслаждение от моей отдачи. Как только ощущается это, сразу же ощущается пустое место. Помните, как мы изучали в этой первой части Талмуде Эсра Сфирот, что Малхут сделал цимцум, сократил себя и полностью исчез свет, оставив пустое пространство. Так что такое пустое пространство? Это уже место, готовое получить исправление и совершенство. То есть человек может быть наполнен полностью, всеми, какими только угодно благами. Но вдруг он ощущает себя пустым. И это значит, что в нем образовалась совершенно новая кли. Все прошлое наполненное, оно не ощущается. И он живет уже в новом настоящем. Вот каждый раз делать переоценку ценностей и каждый раз ощущать себя все более и более опустошенным по сравнению с исправлением и совершенством и означает каждый раз создавать в себе пустое пространство. Вопрос 45. Что такое простой? Простой – это значит, что нет в нем отличия ступеней и сторон. То есть простой – это однородный. Он настолько несоставной, он настолько простой, он настолько, простой, я не знаю даже, есть еще какое-то слово, может быть, в русском языке, что в нем нет совершенно никаких изменений, каких-то составных частей, каких-то сложностей, каких-то перепадов чего-то, каких-то оттенков. Совершенно все очень однородное. Это говорит о самом низком, о самом примитивном желании. Как только желание становится более развитым, вместо одного простого света нефеш в него заходит свет руах. Почему? Потому что в нем организовалось уже второе желание. Кроме нулевой стадии, первая стадия. Потом вторая стадия, третья. Уже образуются различные света. Уже, естественно, таким образом и в соответствии с желаниями света начинают играть внутри кли, образуют в нем всевозможные составные оттеночные желания, состояния. А простой, это называется просто примитивный, самый низший, который ничего еще не ощущает. В нем существует, допустим, только свет нефеш. Это минимальный свет энергии для поддержания существования. Номер 46. Сокращение. Властвующий над своими желаниями, то есть удерживающий себя и не получающий, хотя очень желает получить, называется сокративший себя. Я настоятельно вам предлагаю по многу раз внимательно, придирчиво читайте расшифровку Баля Суламом каждого обозначения, каждой категории, каждого слова, которое есть здесь вот в этих вопросах и ответах о смысле слов. Смотрите, что он пишет. Сокращение. Что значит «я себя сократил»? Да? Властвующий над своими желаниями. То есть удерживающий себя и не получающий наслаждения. Хотя очень желает получить. То есть желание не исчезает. Страстное желание, напряжение внутреннее огромное. И все равно, несмотря на это, существует внешнее усилие над собой, когда он себя удерживает и ни в коем случае не позволяет реализоваться этому желанию. Он его закрывает своим собственным усилием. Это называется сокращением себя. То есть в человеке здесь существует два параметра. Внутреннее желание, и оно огромное. Оно знает, чего хочет. Перед ним находится наслаждение. И в то же время человек приобретает какую-то силу извне, дополнительную. Ведь наше желание – это то, что в нас, это наша суть. И наслаждение стоит передо мной против моей плоти, естества, или и физического, или духовного, неважно. А против меня это наслаждение, и еще я приобретаю какое-то исправление, какую-то дополнительную силу, которая позволяет мне не использовать свое желание для наслаждения. В нашем мире у нас есть руки, ноги, рот, глаза, мы можем их закрыть, мы можем каким-то образом заткнуть себе рот. В духовном мире этого нет. В духовном мире есть желание, которое существует в океане наслаждения. Как же это желание можно не использовать, если оно находится уже внутри наслаждения? Значит, мне надо внутри этого желания поместить дополнительную силу, противодействующую получению наслаждения. То есть мне надо как бы противодействовать, не нейтрализовать. Я не могу нейтрализовать желание. Желание останется. Мне надо еще одно желание внутри, не использовать это желание. Вот эта способность властвовать над своим желанием называется сокращением. То есть не думайте, что огромное желание сокращается до маленького. Оно остается огромным, только приобретается от Творца извне сила, которая позволяет не использовать его. Опять-таки, эта сила должна быть внутри моего желания. В духовном нет такого, что я могу себе вот так закрыть рот. В духовном нет такого, что я могу убежать от наслаждения и не смотреть на него. Или не приблизиться к нему. Я изначально нахожусь в океане наслаждения. Это надо очень крепко запомнить. Вот эти слова. Властвующий над желанием, удерживающий себя, хотя очень желает. Мы должны постоянно всегда помнить при изучении Каббалы, что желание является первичным в нас, и оно никогда никуда не исчезает. Оно только больше и больше и больше развивается в нас. Если мы желаем не использовать его, мы должны приобрести какое-то свойство извне, не использовать его. Называется свойством бины. А потом, если мы желаем даже использовать его на отдачу, то тогда уже должны мы использовать это желание совместно с биной. Малхут вместе с биной. Но само желание, оно не исчезает. И ни в коем случае не уменьшается. Поэтому наш прогресс заключается не в уменьшении, не в подавлении желания, а в приобретении все большего и большего свойства бины для управления желанием. Именно управление все большими желаниями, оно и поднимает человека. Поэтому и называется методика Каббала – получать. Как правильно получать в еще большие и огромные желания, а не подавлять их и просто замыкать их. Цимцум алиф, о котором он здесь говорит, что значит сокращение, цимцум, это не исправление, это всего лишь один предварительный этап на пути к управлению желанием. Сначала мы его сокращаем, берем, так сказать, вожжи в свои руки, а потом это желание начинаем правильно реализовывать. Вопрос 47-й. Линия, кав и луч, керен, означает наличие разницы вверх-вниз, чего не было прежде в мире бесконечности, а после мира бесконечности и после цимцум алиф появляется линия, то есть уже верх и низ, как я нарисовал, а также означает то, что его свечение этой линии очень мало по сравнению с прежним неограниченным свечением. В линии это свечение намного-намного меньше, чем в мире бесконечности. Почему намного-намного меньше? Дело в том, что в мире бесконечности свет светит в четвертой стадии, хотя она самая маленькая, но именно она и говорит о бесконечности, неограниченности свечения. А получение света в три стадии, кроме четвертой, называется кав, линия. А получение света в четвертую стадию называется бесконечностью. Потому что здесь, в четвертой стадии, и есть самые большие, огромные желания. А первые три стадии, в них очень маленькие желания. Они поэтому и называются как линия по сравнению с окружностью. Представьте себе окружность, и такой маленький узкий ее сегмент, такой маленький сегмент, я тут нарисовал его толстым, чтобы был понятен, что он очень узкая линия. Так и написано, кав дак меот. Очень узкая линия. Так вот, площадь этой узкой линии по сравнению со всей окружностью, она и говорит нам о том, какой свет мы можем получить до Гмартикуна, если вы подниметесь в высшие миры. И вы будете идти по ним до уровня Творца. До уровня Творца. Полностью будете исправлять себя. Пока вы не исправили полностью Малхут, Лева Эвен, вы все время будете находиться внутри вот этой вот очень узенькой линии по сравнению со всей окружностью. То есть работа в цимцум алиф – это работа внутри вот этой вот линии. А работа вся остальная – это когда уже приобретается экран на абсолютно все желания, то есть на четвертую стадию, на лево-эвен. это уже 7-е тысячелетие. До 7-го тысячелетия, в течение подъема по всем духовным мирам, мы всего лишь получаем очень маленькую линию. Это все равно огромный свет по сравнению с нашим миром. Но он по сравнению со светом бесконечности вот настолько мал и примитивен, как очень узкая линия по сравнению со всей окружностью. Вопрос 48. Ближний. Тот, чьи желания более близки и подобны желаниям товарища, считается наиболее близким ему. То есть близость и удаленность – это по совпадению, по большему подобию желаний. Свойств или желаний – это одно и то же. Голова. Вопрос 49. Та часть творений, которая совпадает в наибольшей степени со свойствами корня, называется его голова. Опять-таки, та часть творений, которая совпадает в наибольшей степени со свойствами корня, называется его голова. Что значит со свойствами корня? Есть источник, творец, в той мере, в которой я совпадаю с ним, ближе всего к нему, по моим замыслам, мыслям, планам, чаяниям. Не так, как я реализую это в теле, а каким образом я хотел бы реализовать это. Та часть, наиболее близкая во мне, называется головной. Руах. Свет Хасадим называется Руах. Мы с вами еще это будем проходить. Пока просто это надо взять в, просто себе в память. 52. Имя. Святые имена – это объяснение, выяснение, исследование, анализ того, как те свята, которые эти имена указывают, могут быть постигнуты. То есть имя ступени показывает способы и пути постижения данной ступени. Что значит имя? Именем обозначается какая-то ступень. Да? Что он говорит? Святое имя. Допустим, если я записываю какое-то имя, так? Допустим, какой-то уровень в духовном мире, так? Значит, этот духовный уровень состоит из сосуда, на этом уровне набора желаний и света, который в них входит. Так вот, все параметры сосуда, кли, и все параметры света, который в него вошел, вместе, они образуют вместе имя, название. Значит, что объясняет это имя? Он говорит, что кроме самого названия этого уровня на шкале, что здесь это я, творение начальное, а здесь это творец, это имя – объяснение того, как те света, на которые эти имена указывают, могут быть постигнуты. То есть имя ступени показывает способы и пути постижения данной ступени. Откуда это происходит? Это происходит из того, что, вы помните, как мы говорили, существует получение света внутрь парцуфа, а потом исхождение света из парцуфа. И вот исхождение света из парцуфа, оно образует буквы. И порядок этих букв, которые здесь образуются, они образуют имя. Порядок этих букв. Они образуют имя. Когда я смотрю на это имя, я начинаю понимать снизу вверх, каким образом мне по этому имени надо подняться, чтобы дойти до состояния этого парцуфа. То есть я получаю имя при нисхождении парцуфа снизу вверх, а реализую его в себе, когда поднимаюсь к нему снизу вверх. слезняка. Имя получается при нисхождении сверху вниз, а я поднимаюсь к нему снизу вверх. Внутренняя часть, тох. Получение внутрь означает, что свет измерен и ограничен посредством кли. А получение вовне себя означает, что не делает никаких ограничений, что границ на свет нет. Есть внутреннее и внешнее получение. Мы об этом будем говорить. Внутреннее получение называется Ор-Пними, внешнее получение называется Ор-Макив. И отсюда образуется внутренняя часть, тох-парцуфа. Движение, тнуа. Каждое обновление свойств называется движением в духовном, так как отделяется от предыдущего образа, свойства, и получает свое собственное имя, подобно части, отделенной от материального объекта, которая сдвигается и отходит от прежнего места. То есть и мы также, каждый из нас, каждое мгновение свое меняет свое имя, поскольку меняет свои внутренние свойства, меняет свое нахождение по вот этой вот лестнице подъема от нашего уровня до уровня Творца. Поэтому так и называется, так и говорится, меняющий имя меняет свою удачу. Даже существует такой обычай, когда человеку плохо, он болеет, вступает в какой-то очень неудачный период своей жизни, который никак не заканчивается, то есть такой обычай у нас, что человеку меняют имя. Он и основан на том, что меняешь имя, значит, меняешь свое место на вот этом вот уровне, на этой шкале, где ты находишься. Конечно, изменением имени ничего при этом не происходит, но это исходит вот из того, что любое другое состояние человека по духовной лестнице, оно и, соответственно, дает ему другое имя. Поэтому, когда мы говорим о именах, допустим, про отцов или других всяких персонажей, которые под своими именами фигурируют в каббалистической литературе, в танахической литературе, все их имена показывают их наивысшее духовное постижение. Допустим, Муше. Значит, если мы возьмем эту гематрию, мы узнаем, на каком уровне он был, к какому уровню он относится. В Талмуде Сарасферот мы потом с вами будем это изучать. Или почему автор книги Зор именно назывался Шимон, или его сын Элазар, или Арон, и так далее. То есть, каждое имя, оно является производным именно от вот этих вот истечений света, а на той ступени, на которой каждый из них достиг максимально в своем слиянии, в своем соединении с Творцом. На этом я на сегодня хочу закончить свой урок. Мы с вами закончили из первой части Талмуда Сарасферот вопросы о смысле слов. У нас остались еще вопросы о смысле действий, свойства действий. Ну и, естественно, мы продолжим в следующий раз также и внутреннее созерцание. Еще раз напоминаю вам, мы ждем вас к нам в гости на наш весенний семинар. Мы желаем принять всех вас, кто только этого хочет и желает, и может. Все долгожданные гости, пожалуйста, к нам добро пожаловать. Задавайте вопросы, заполняйте анкеты, пишите нам. Мы ждем вас. До свидания, до послезавтра.